понедельника по пятницу в 8.35 и в 18.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Первый год вещания на полуострове. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Друзья, вот оно, Радио Крым Реалии. То самое радио, у которого черный пояс по здравому смыслу. И прямо сейчас, в ближайшие 25 минут, мы будем вам это доказывать. Итак, начинаем. Во-первых, кстати, 8-800-10-06-926. Вдруг вы по чечаянию решите нам позвонить, поругать, похвалить, милости просим. Кроме того, в социальных сетях вы можете нас легко найти и читать наши тексты, читать нашу аналитику, читать нашу публицистику. Ну а прямо сейчас мы не показываем, но все-таки говорим. И говорим о многом и важном, о том, что происходит, о том, о чем не рассказывают средства массовой информации в России, о чем не рассказывают средства массовой информации, в том числе в украинском Крыму. Вот такая вот у нас монопольная задача. Сегодня мы будем говорить о крымской теме, которая звучит в рамках ОБСЕ. Да, друзья, это важно, потому что ежегодное совещание ОБСЕ, оно как раз проходит в данные минуты, и о Крыме там можно услышать сразу из уст двух делегаций. Из уст украинской делегации, из уст российской. Вот будем сегодня разбираться, что как раз-таки звучит из уст людей с российскими паспортами, из уст людей, как раз-таки, которые приехали из Киева, и соизмерять, где же там здравый смысл, а где же непонятно что. Давайте для начала послушаем небольшой сюжет, который подготовили наши коллеги, а потом включим очевидцев как раз-таки с места событий.
100 слов по теме.
Делегация Украины приняла участие в ежегодном совещании ОБСЕ по человеческому измерению. В рамках заседания украинская делегация заявила о грубых нарушениях прав человека в аннексированном Крыму. Первый замминистра информационной политики Украины Эмине Джепар в своем выступлении сообщила, что Россия превращает полуостров в информационное гетто. По ее словам, на оккупированных территориях страны зафиксировано более 300 случаев нарушения свободы слова. В частности, на территории Донбасса было заблокировано около 130 интернет-сайтов, а в Крыму около 60. Бывший политзаключенный крымчанин Геннадий Афанасьев сообщил на заседании, что люди, которые не признают аннексию Крыма, могут быть подвержены репрессиям со стороны России. Афанасьев отметил, что свобода слова в Крыму сейчас, цитирую, «сворачивается до тюремной камеры». Конец цитаты. Также украинская делегация выступила в поддержку крымского журналиста Николая Семины, против которого российские силовики возбудили уголовное дело. Общественный деятель Юрий Луканов потребовал от России разрешить выезд Николая Семины в Киев на лечение. Заседание ОБСЕ проходит в Варшаве с 19 по 30 сентября. Оно стало важнейшим мероприятием по вопросам прав человека, верховенства права и демократизации в рамках ОБСЕ. Украинская делегация в течение двух недель совещания также намерена представить остальным странам-участницам свои успехи в реализации обязанностей. Валерия Максимова для Крым Реалии.
100 слов по теме.
Что плохо с сухим языком энциклопедической справки, в том, что он звучит довольно официально и непонятно, какие конкретные эмоции бушуют за тем или иным словосочетанием или предложением. Слава богу, у нас есть кому задать вопросы, и слава богу, что есть чьи ответы услышать. С нами на связи первый замминистра информационной политики Украины Эмине Джепар. Эмине, добрый вечер.
Здравствуйте, Паша.
Собственно, вы с вашими коллегами, вы как раз являетесь теми людьми, которые сегодня рассказывают, в том числе членам ОБСЕ, о том, что происходит в Крыму. Вот, по вашим ощущениям, удается ли донести позицию относительно той реальной ситуации, которая сложилась сегодня на украинском полуострове?
Да, при всем параде всех стран и соцсетей европейского, которые сегодня есть и было на пленарных заседаниях и сайд-ивентах, да, в течение дня проводимые, очень ощущается противостояние Российской Федерации и Украины, особенно касательно наших больных точек, да, болевых тем, это, конечно же, оккупация наших территорий. Если брать пленарное заседание, которое началось сегодня с утра и закончилось во второй половине дня под председательством Дуни Миятовича, Верховного комиссара ОБСЕ по вопросам свободы слова, оно, в принципе, прошло под эгидой нарушения прав свободы слова, выражения, мысли. И вот тут мне хотелось бы несколько таких точек, да, рейперных отметить. Российская Федерация апеллирует к тому, что статус Крыма, он уже решен демократическим волеизъявлением народа Крыма, что теперь уже статус российской Крым принадлежит России, это вопрос не обговаривается. Поэтому все наши попытки апеллируют к тому, что сегодня Крым – это зона отсутствия какой-либо свободы, они как будто бы не слышат, и вот на этом как бы они ставят точку, что вот все, Крым принадлежит Российской Федерации, на этом все. И мы тут как будто бы со своими внутренними вопросами разберемся сами. Российская сторона активно использует методы, ну, как бы они доносят до всего мирового сообщества, что вот якобы есть двойные стандарты, и постоянно в своих спичах, а это были и официальные представители государства, и различные международные организации, и общественные, которые тоже на самом деле отрабатывали абсолютно официальную повестку, да, было абсолютно единение мнений, то есть никакой альтернативы в принципе не существовало, и все не доносили то, что вот Украина сегодня, что вот она не справляется с этими задачами, отказ демократии, отсутствие свободы слова, и они абсолютно конкретные кейсы обозначали, смерть Павла Шеремета, ситуация с миротворцем, история с Интером, с тем, что якобы Украина не может никак расследовать убийство всех других журналистов, российских журналистов, которые погибли на Донбассе. И вот такими абсолютно манипулятивными инструментами они как будто бы намекают на то, что вот в Украине нет свободы слова. А внутрь себя обратить внимание совершенно нет желания. Наша задача, конечно же, была, во-первых, развенчать все те мифы, которые они активно творят. Естественно, мы поднимали вопросы отсутствия свободы слова на оккупированных территориях. Не только Юрий Луканов, но и все те, кто сегодня выступали. Это и организация «Крымсос», и Крымская правозащитная группа, и Министерство информационной политики, и Министерство иностранных дел. Мы активно говорили и о Семене, и о том, что действительно нужно выдать Семену Украине для того, чтобы он прошел лечение. И мы говорили о том, что ряд СМИ были вынуждены покинуть Крым, потому что невозможно оставаться журналистом в Крыму, поскольку это уже риск. О тех законодательных изменениях, которые сегодня, по сути, регламентируют отсутствие свободы слова, да, что это и иностранные агенты, и тема с экстремистами, это 280-я статья Уголовного кодекса, и пакет, антитеррористический пакет мировой, который, по сути, тоже регламентирует, да, контроль над тем, что и как люди говорят. Все это является признаками того, что сегодня не только сворачивание, в принципе, демократии, да, а фундаментальное право свободы на свободу выражения, этого нет. Мы со своей стороны это активно доносили. Я скажу по своим ощущениям, что, мне кажется, наша позиция была абсолютно сильной. Была очень хорошая подготовка и государства, и правительственной, да, делегации, и общественников наших. Мы тоже со своей стороны пытались апеллировать к тому, что все, что говорит Российская Федерация сегодня, это тоже манипулятивно и искривленное преподнесение информации. Ну, вот в целом вот такая оценка.
А что касается... Ну, мы понимаем, что позиция там российской делегации, она, скорее всего, вот примерно вот такой должна быть, потому что, собственно, Кремль неоднократно это артикулировал. А вот, в принципе, ОБСЕ, вот по вашим ощущениям, те делегаты, которые собираются на это мероприятие, они вообще в курсе крымской темы, или она для них настолько в нове, что они задают, ну, с вашей точки зрения, быть может, наивные вопросы? Вот... Можно ли как-то говорить о степени информационной погруженности делегаций разных стран в крымскую тему?
Мне показалось, что есть достаточно глубокое погружение, потому что были ряд стран, и не только Украина, которые обозначали, да, непризнание аннексии, оккупации территорий украинских и понимание того, что сегодня свободы слова в принципе в местах, контролируемых Российской Федерацией, ее нет. Точно к этим странам относятся страны Балтии, Польша, Соединенные Штаты Америки, Канада. То есть это клуб друзей Украины, которые в своих спичах, да, то есть это были правительственные делегации, в своих спичах они обозначали это и еще раз подчеркивали, что они не признают аннексии Крыма. И это тоже, по сути, ну, как такая слаженная позиция, что ли, да, цивилизованного мира. Могу сказать, что азиатские страны, конечно же, то есть у них свои темы были, да, там с Турцией был вопрос, когда, тоже вот вопрос переворота, да, и преследования журналистов обсуждался на этой площадке, но в целом по Украине, по вопросу Крыма мы чувствовали поддержку других стран и понимание того, что не только непризнание, да, аннексии, но и знание того, что происходит сегодня. А Николай Семенек говорили, по-моему, представители Эстонии тоже.
Если позволите, вот буквально очень короткий вопрос и, к сожалению, такой же короткий ответ. Вот на ваш взгляд, практическое применение, практические последствия могут иметь нынешнее заседание ОБСЕ? Возможно, усиление какого-то дипломатического давления на российскую сторону с тем, чтобы каких-то украинских журналистов, которые сегодня подвергаются давлению в Крыму, выпустить на лечение или о судьбе в политзаключенных может быть произойти какие-то изменения. Вот на ваш взгляд, практическая плоскость у этого заседания, она может быть?
Я вчера проводила встречу с Дмитрием Миятовичем, как раз мы обсуждали тему Николая Семени, его состояние здоровья. Мы рассказали о том, что мы делали официальный запрос на Министерство охраны здоровья, это наше Министерство информационной политики, в смысле, да, что мы получили от них положительный ответ с тем, что Украина готова сегодня принять Николая на лечение, и что действительно врачи украинские говорят о том, что если не придет лечение, его состояние здоровья под угрозой. То есть мы до Думи Ятыч донесли. Ее позиция, в принципе, она понимающая. Она на следующей неделе планирует быть в Сочи. И я так понимаю, она будет тоже вести ряд переговоров на эту тему. Вопрос озадаченности, то есть она озадачена этой темой. Я не знаю, насколько это будет иметь практический результат, потому что сегодня и наши общественники говорили и обращались к Дуне, что нужно восстановить возможность, или точнее сделать возможным доступ Дуни в Крым для того, чтобы иметь сегодня альтернативную точку зрения, а не то, что сегодня вещают представители Российской Федерации на разных площадках. Мне сложно говорить, насколько это будет иметь практический результат, но то, что я слышала от наших украинских дипломатов, с тем, как они сравнивали прошлогодний ивент и ивент в этом году, что внимание Российской Федерации к этой площадке ОБСЕ как будто бы уменьшилось. Mm-hmm. То есть даже по количеству участников, общественников, да, которых Российская Федерация тоже использовала, экспертов, общественников, организаций, которых Российская Федерация тоже использовала как глашатаев, собственно, своей политики и оправдателей, да, этой политики репрессивной, их значительно меньше. И вот фокус внимания, как будто бы он смещен на другие международные площадки. Но я точно знаю, что на уровне позиций этот прессинг есть. Российские дипломаты, они выдерживают этот прессинг, да, то есть Крым — это Россия, и на этом точка. И это говорится с абсолютно невозмутимым выражением лица, как будто бы тут им и нечего обсуждать.
Понятно. Спасибо. Эмине Джапар, первый заместитель министра информационной политики Украины, рассказывала нам о том, как обстоят дела на ежегодном совещании ОБСЕ по человеческому измерению, в рамках которой поднимается раз за разом тема Крыма. И с нами на связи сейчас Геннадий Афанасьев, общественный активист, в прошлом политзаключенный, крымчанин, который долгое время был заложником российской судебной и пенитенциарной системы. Геннадий тоже находится как раз-таки на мероприятии, о котором идет речь. Геннадий, добрый вечер.
Витаю вас, доброго вечера.
Геннадий, мы знаем, что очень часто многие европейцы, они реагируют не столько даже на сухие такие информационные сводки, сколько на персональные истории. У вас очень драматичная персональная история, которую знают в нашей стране. Удается ли донести, например, ее в качестве иллюстрации того, в какой зоне риска сегодня живут украинские граждане в Крыму, до, например, европейцев из разных стран?
Звісно, вдається, і це працює дуже потужно. І коли ти починаєш будь-яку свою спробову, і коли ти себе представляєш як колишній політв'язень і розповідаєш коротко про свої тортури і про те, що з тобою робила Російська Федерація, а потім вже переходиш до головної теми, звісно, ці дії тебе вже слухають зовсім інакше, тому що розуміють, що ти не політично ангажован, а що ти маєш таку власну біль і намагаєшся знайти справедливість. І от сьогодні, окрім моєї промови, що виступала Ірина Довгні, яку затримували на території АТО терористи з ДНР, ЛНР, так званих, і коли вона сьогодні зі слізами на очах розповідала міжнародним представникам та правозахисникам історію, то це нікого не залишило байдужим, і я бачив дуже багато очей, на котрих були сльози.
Скажіть, а доводилось ли вам в рамках этого мероприятия как-то пересекаться с российской стороной, или, может быть, они там провоцировали вас на какое-то там персональное общение и так далее?
Насправді російська сторона, вона сьогодні виступала одною з перших, і що дало змогу мені гарно відповісти, особливо тим представникам, які прибули з Криму і називали його російським, і мені було що сказати йому відповідь, і після мене було ще багато людей, які підтримували позицію і мою, і України, і це були не тільки наші співгромадяни, які приїхали захищати і боронити нашу державу, це були представники інших держав. І що я побачив, то це те, що за півгодини чи за 40 хвилин до кінця засідання майже вся російська сторона, вона покинула залу засідання і пішла, дослуховуючи до кінця.
Ну, это тоже довольно-таки показательно, потому что ОБСЕ, по идее, создалась как площадка диалога, и если какая-то сторона монопольно настаивает на своей трактовке истины и не желает слушать какие-то объективные факты из уст тех людей, которым пришлось пройти через систему пыток, ну, это тоже довольно-таки показательно. А вот лично у вас, Геннадий, вот в рамках этой поездки есть какая-то программа «Максимум», которую вы перед собой ставите, которую вы хотите решить?
Так, я нещодавно від МЗС була створена платформа, і я є спеціальним представником Міністерства закордонних справ України і по визволенню політв'язнів, і намагаюся координувати, бути з таким дзвіном між громадськими організаціями правозахисними та державною владою. І сьогодні ми з багатьма громадськими організаціями мали вже зустрічі із представниками Сполучених Штатів Америки, представникам Німеччини, і ми розповідали про актуальні проблеми, які є в нашій країні, які створилися від дій Російської Федерації, та проблеми, які є в нашій владі, що наша влада не дуже реагує, і розповідаємо, як ми намагаємося з цим боротися, створювати якісь законопроекти, пропонуємо їх нашій владі на вивчення та використання. І ми шукаємо підтримку як фінансування, так і в порадах від цих держав. І сподіваємося, що ми будемо мати ще багато зустрічей з представниками різних країн і будемо залучати ще більше і більше партнерів для допомоги в нашій боротьбі, в побудуванні новітньої України.
Понятно. Спасибо, Геннадий. Геннадий Афанасьев, общественный активист, в прошлом политзаключенный, был с нами на связи, рассказывал о своем участии в ежегодном совещании ОБСЕ. Но вы знаете, друзья, очень так уж повелось, что очень часто звучит в адрес Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, именно так расшифровывается аббревиатура ОБСЕ. Вот много критики звучит в адрес этой организации. Насколько она вообще дееспособна и есть ли ей альтернатива? Вот эти два вопроса мы хотим обсудить с украинским политологом Валерием Дымовым. Валерий с нами на связи. Добрый вечер.
Доброго вечора.
Скажите, пожалуйста, вот мы часто критикуем ОБСЕ, но, на ваш взгляд, у нее есть вообще какой-то коридор возможностей у этой организации? Она способна влиять на что-то вот в контексте, там, например, оккупированных украинских территорий, там, Крыма или Донбасса, на ваш взгляд?
Ну, нагадаю, якщо ви вже згадали історію, я слухав Геннадія Афанасьєва, нагадаю, що ця організація з безпеки і співробітництва в Європі називалася раніше, взагалі була в формі наради з безпеки і співробітництва в Європі. І створювалася вона з 73 по 75 рік, і фактично в результаті Хельсінського акта вона і була створена, почала функціонувати. Але на сьогоднішній день один з фундаторів на той момент СРСР, який пишався цим своїм досягненням, він фактично є стороною агресії і порушує фундаментальні принципи, засадничі принципи цієї організації. Тому що в правовій сфері ця організація вона фактично викладала принципи взаємовідносин між країнами-учасниками, в тому числі головні принципи непорушності кордонів і територіальної цілісності. Тому, знаєте, тут питання виникає фактично у спроможності цієї організації дійсно виконувати свої функції, якщо вже засадничі функції одна з країн-фундаторів порушує. Але з іншого боку, ми маємо собі відповідати на запитання, що буде натомість, якщо не буде цієї організації. Тобто, фактично, ми тоді підіграємо агресорам, якщо Україна, скажімо так, буде делегітимізовувати цю структуру, розповідаючи, говорячи на рівні не експертів, а влади, що, скажімо так, вона не виконує свої функції, то це тільки буде грати на руку агресора, тому що ця площадка, цей майданчик буде використовуватись країною-агресором для, ну, скажімо, ще додаткових своїх наступів на цьому фронті гібридної війни. Угу. Я нагадаю, що, наприклад, Ліга націй, яка була до Організації Об'єднаних Націй, які також зараз критикують за те, що та ж сама країна-агресор Росія накладає вето на фактично ту війну і спроможність цієї організації її, ну, якось якимось чином привести до миру, яку розв'язала ця країна. Чуркін відверто нехтується організацією, знущається з неї, іде з неї, але вона все ж таки існує. І нагадаю, що Ліга націй колись, яка була до ООН, які зараз критикують, нагадаю, вона фактично вона виключила своїх лав Німеччину, Японію, потім Радянський Союз в 39-му році, але це призвело тільки до Другої світової війни, жодним чином її, ну, не те, що не запобігши, навіть не відкласти.
Ну, тоді вопрос возникає, якщо дозволить, Валерія, ну, вопрос возникає логічний. Проблема любого посередничества, вона заключається в тому, що посередники должны признавать обе стороны. То есть, в даному случае, в случае Украины-Российской войны и в случае Крыма, например, это должен быть и Киев, и Москва. Мы можем в одностороннем порядке выйти, например, из состава ОБСЕ, отказаться его, признавать его там полномочия, говорить о... Но не факт, что любого другого посредника признает Москва. И у меня вопрос, а какой, на ваш взгляд, была бы оптимальная стратегия взаимодействия Киева с ОБСЕ? Использовать это просто как информационную площадку для того, чтобы в рамках подобных встреч просто доносить до европейских парламентариев, до европейских делегаций позицию официального Киева?
Ну, це щонайменше обов'язково. Ну, дивіться, Геннадій Афанасьєв розповів те, що він виклав свої аргументи, він є живим свідченням того, що відбувається на окупованих землях Донбасу. І тим не менш російська делегація використала для того, щоб задати запитання, а вже не слухаючи аргументи, вона пішла з тієї наради і висказала, що це все ж таки показательно. Тому і це також треба використовувати. Але ми розуміємо, що, знаєте, що країна, яка має ядерну зброю, вона, яка лякається ядерною зброєю, вона примушує інші країни дивитися, знаєте, у відповідності з бажаннями бачити, не бачити очевидного. Ну, нагадаю, що зараз от буде, скажімо, 28 числа Нідерланди будуть звітувати щодо літака. Всім зрозуміло, хто їх збив. Але Росія дає нібито якісь додаткові факти, і вони знову, можливо, будуть затягувати. Але все всім очевидно. Тому зараз я зараз в якості прикладу це навів. Тобто немає іншої можливості зараз, як тільки використовується якості майданчика доведення аргументів української сторони нашої України в нашій правоті. Тому що ну, ми не можемо делегітимізовувати. Ми прекрасно знаємо, як представники ОБСЄ, знаєте, на свадьбах терористів гуляють, ці кадри були в Ютубі. Ми прекрасно пам'ятаємо, як насправді заарештували, в підвалі тримали 2,5 роки тому представників ОБСЄ, які були на сході України.
І що робити? І що робити з цією ситуацією? От у нас 20 секунд залишається.
І сьогодні ОБСЄ фактично кладуть обличчям в багнюку, а вони розповідають, що Україна має виконувати і так само несе відповідальність за те, що відбувається на сході України. Ну, треба, знаєте, є такі часи, ну, сипівши зуби, знаєте, треба чекати. Є такі часи, коли квазі-структури, можливо, ті структури, які не є дієвими, але інших немає, вони можуть ставати дійсними структурами. Знаєте,
понятно.
Тобто, коли ситуація буде виходити, можливо, на той рівень, до якого вона йде, то ОБСЄ виконує свою функцію. І я сподіваюся, що на цьому фронті гібридної війни Україна, ну, все ж таки отримує перемогу.
Спасибо. Будем надеяться. Валерий Дымов, украинский политолог, делился с нами своим взглядом на судьбу ОБСЕ и на ту стратегию, которую Украине должно придерживаться в отношении этой организации. Друзья, так уж получилось, что мы живем в новую эпоху, в том числе числе в ту, когда победа в информационной войне нередко означает победу более значимую, чем победа на фронтах. И если украинские делегаты сражаются в рамках ОБСЕ за украинскую позицию, то это тоже, поверьте, многого стоит и достойно внимания. В конце концов, сизифы закатывают камни, закатывают, а иногда эти камни все-таки остаются на вершине и не скатываются вниз. Это Крым Реалии. Берегите себя и до скорого.